بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы продолжаем изучение Китабу аль-Хадж. Следующий хадис сказано «Ва-анху» и от него же. От него же, то есть от кого? От Ибн Аббаса, ради Аллаху Та'аля анхума, который сказал «Кан аль-Фадлю ибн Аббас, ради Аллаху анхума, радифа Расули Аллахи, саллаллаху алейхи вассаляма, фаджаат имратун мин хаф'ам». فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى شق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه ولفظ للبخاري так ابن عباس передает следующее говорит он الفضل بن عباس сидел на верховом животном вместе с пророком, алейхиссалату вассалам. Пришла женщина из племени Хасам. И начал Аль-Фадр смотреть на нее, а она смотреть на него. И тогда стал пророк, алейхиссалату вассалам, отворачивать лицо Аль-Фадля в другую сторону. Она сказала у посланника Аллаха, поистине, предписание хаджа, фарида, обязательное предписание хаджа, застало моего отца, когда он уже был старцем. Установление Аллахом обязательно предписание хаджа застало моего отца, когда он был уже старцем. «Ля йасбуту аля рахиля». Таким старцем, что он уже не может сидеть на верховом животном прочно. «Афа худжу анху». «Могу ли я совершить хадж за него?» Он сказал «Да». И говорит Ибн Аббас «Вазалика фи хаджатиль вада». И это было в прощальном хадже. Хадис, который передали оба имама. Оба имама, эта версия принадлежит Аль-Бухари. Аль-Фадль, кто это Аль-Фадль? Аль-Фадль, это другой сын Аббаса, ради Аллаху Та'алян. Он был старше, чем Абдулла, Абдулла ибн Аббас. Сказано, что он был радифа Расулилля, салам, то есть радиф, буквально, это фа'иль, в значении фа'иль. Радиф, то есть он сидел вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, на верблюдице. Пришла женщина, не сказано, кто эта женщина. Волнует ли нас, кто эта женщина? Касается ли это нас? Нет. Почему? Потому что это не влияет на суд здесь, на установление, на выводы, которые мы возьмем из этого хадиса. Начал Фадль смотреть на нее, она смотреть на него. Джа'аля, аль-Фадль янзуру. Джа'аля – это из глаголов, которые называются афалю шуруа, то есть глаголов приближения или глаголов вступления в действие, начало действия. То есть он начал смотреть на нее, она смотреть на него. Сама эта версия не указывает, смотрел ли Фадль на лицо этой женщины, или просто на нее смотрел. Потому что смотрел на нее, может быть, смотрел просто на ее тело, на нее саму, хорошо, не на ее лицо. Может быть, эта версия допускает. Хорошо. Почему? Потому что на женщину можно смотреть двояко. Либо человек смотрит на лицо женщины, либо смотрит на вообще какая женщина, большая она, маленькая, хорошо, толстая, худая, средняя и так далее. И так, и так. Поэтому эта версия не указывает, что он смотрел именно на лицо этой женщины. Поэтому некоторые ссылаются уляма на то, что раз в этой версии не сказано, на что именно смотрел Фадль, значит, может быть, он смотрел не на лицо, значит, этот хадис не является доказательством, говорят они, того, что лицо закрывать – это не фард, это не ваджиб. Потому что другая группа ученых говорит этот хадис указание на то, что закрывать лицо для женщины – это не фард. Это желательно, но это не обязательно. Приводит этот хадис. Уляма, другие, в частности, ссылаясь например, на такую версию, говорят, что, может быть, он смотрел не на лицо ее. Хорошо? «Ваджаля наби, саллаху салям, ясри ваджаль фадля шикль ахар». И начал пророк, алейхиссалату салям, отворачивать лицо фадля в другую сторону. То есть, всякий раз, когда он хотел посмотреть, пророк, саллаху салям, отворачивал его лицо. Свою руку повернул назад, пророк, саллаху салям, отворачивал его лицо. Она сказала, что «Инна фаридат Аллахи аля ибади» – установление Аллаха для его рабов, касающееся хаджа, застало моего отца глубоким старцем. То есть, что она имеет в виду? Что аят о том, что хадж стал фардом, обязательным для мусульман, для рабов Аллаха, текст, указывающий на это, был ниспослан Аллахом уже тогда, когда отец ее состарился, был уже глубоким старцем, так что он уже не мог сидеть на верховом животном прочно. И она спросила, «Афа худжу анху, могу ли я за него совершить хадж?» обязательный хадж. Почему? Потому что она говорит фаридат Аллах, то есть обязательное предписание Аллаха для рабов. То есть речь идет об обязательном хадже. Могу ли я за него совершить? Пророк алейхиссалату вассалям сказал наам, да. То есть да, значит худжану, то есть да, сделать за него хадж. И сказано, что это было в прощальном хадже. Прощальный хадж, почему называется прощальный хадж? Хаджатуль-вада. Потому что он состоялся в конце жизни пророка, алейхиссалату вассалям. До этого совершал ли пророк, алейхиссалату вассалям, хадж? Есть хадис, который передан в Тирмизи, но касательно его цепочки передачи есть сомнения. Он говорит, там сказано, что два раза совершал пророк, алейхиссалату вассалям, хадж. Аллаху Та'алям больше совершал. После хиджры, да, этот один хадж. А до хиджры пророк, алейхиссалату вассалям, каждый год, когда был сезон хаджа, отправлялся туда, к паломникам, чтобы разъяснять им ислам. Поэтому, скорее всего, что он совершал до этого не один и не два, больше. Хорошо, паломничество. Этот хадж называется прощальный. Почему? Потому что в этом хаджи пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Ля'алли ля'алькакум ба'да ами хаза». «Наверное, после этого года я больше не встречусь с вами», сказал пророк, алейхиссалату вассалям. То есть это было как прощание от него. И действительно, после этого хаджа пророк, алейхиссалату вассалям, прожил совсем недолго. И Аллах, субхану тааля, упокоил его в скором времени после этого хаджа. Сказано, что Фадль сидел вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, на верхом животном. Когда? В каком промежутке он ехал с ним? Передано, что когда пророк, алейхиссалату вассалям, ехал с Арафа в Муздалифу, то вместе с ним был кто? Усама ибн Зейд. Усама ибн Зейд ибн Харис. Значит, когда было это сопровождение Фадлем пророка, алейхиссалату вассалям, когда из Муздалифа ехал пророк, алейхиссалату вассалям, уже в Мину. Из Муздалифа. То есть это было уже в ночь на праздник или уже в день праздника. Хорошо? И на это указывает версия от Али, радиаллаху талян, что именно эта встреча с этой женщиной произошла возле места, где режутся гади, там, где после того, как пророк алейхиссалям бросил джамарат, бросил камушки в первый день, там произошла эта встреча. Смотрите, пророк алейхиссалату вассалям взял с собой на верховое животное людей каких? Один молодой совсем, Фадль, молодой. Усама ибн Зейд кто? Сын Мауля, сын вольноотпущенника. То есть не взял кого-то, каких-то знатных людей с собой, высокопоставленных. Значит, его не волновало это положение, кто высокопоставленный, знатный, незнатный. Он относился ко всем людям со вниманием и уважением. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, когда мусульмане были в пути вместе с ним, он где? Впереди всех ехал? Нет, он был сзади. Почему? Чтобы посмотреть, не отстал ли кто-то, не нужна ли кому-то помощь. Кто-то нуждается в какой-то помощи и поддержке. На это указывает другой хадис, хадис Джабира ибн Абдилля. Мы знаем, что Джабира ибн Абдилля была верблюдица слабая, которая еле ехала, отставала от всех. И он говорит, пророк, алейхиссалату вассалям, подъехал ко мне и ударил ее, и помолился за нее, и вдруг она что? Стала идти быстро, так что обогнала всех и ушла вперед, так что ее надо было уже оттягивать, чтобы она не убежала вперед. И пророк Саусам стал спрашивать его, как у тебя дела у Джабера, как ты женился, почему ты женился на взрослой женщине, а не на молодой, с которой ты бы мог поиграть, она бы с тобой могла поиграть. Хорошо. Потом сказал, продай мне свою верблюдицу. После переговоров договорились, что за сколько продаст? За укию. Укия это сколько? Укия это 40 дирхамов. Но условия поставил Джабер, что только он доедет на ней до дома, на этой верблюдице. А потом, когда приехали в Медину, он привел верблюдицу пророку, алейхиссалату вассалям, он сказал, возьми себе и верблюдицу, и деньги. Дал ему деньги, еще отдал верблюдицу, алейхиссалату вассалям. Это нрав посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как бы то ни было, хадис этот и другие указаны на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он ехал как сзади людей. Сказано, пришла женщина из племени Хасам. Хасам это племя известное, это с этим именем Хасам. Для чего она подошла? Чтобы задать пророку, алейхиссалату вассалям. Женщины, когда они находятся в состоянии храма, установлено для них, что они не закрывают свои лица. Эта женщина подошла, по всей видимости, с открытым лицом. На это указывают другие доказательства. Если рядом женщина нет чужих мужчин, значит, женщина, ее лицо должно быть открыто. Хорошо? Кроме того, особенностью пророка, алейхиссалату вассалям, было, из его особенностей, которые дал ему Аллах, субхану тааля, что он мог смотреть на женщину не так, как другие. Хорошо, и находиться с какой-то женщиной в уединении не так, как другие. То есть ему было в этом плане разрешено то, что не было разрешено другим. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Как бы то ни было, Фадль, а в версии В другой хадисе сказано, что он был молодой человек, и сказано, что он был красивый молодой человек. Шабан Васиман сказано. Васим, то есть Джамиль. Хорошо. Он стал смотреть на нее, а она стала смотреть на него. В другой версии хадиса сказано, приводит эта версия у Бухари, у других, и у Ан-Насаи, что эта женщина тоже была красивая. Сказано, ваканат вадиа, то есть хасна. Хасна, то есть от Хасан, да, что она была красивая. Он стал смотреть на нее, она стала смотреть на него. То есть обмен взглядами стал происходить. А из этого может родиться что? Родиться фитна, может родиться искушение. Но пророк, алейхиссалату вассаляму, сразу закрыл дверь эту, дверь к искушению. Может быть, у Фадля не было взгляда какого, взгляда шахва, страсти, хорошо? Но дверь пророк, алейхиссалату вассаляму, сразу закрыл. Он стал отворачивать лицо Фадля. Приказал ли он закрыть женщине лицо? Нет, не приказал. Хорошо. Она была в состоянии храма, возможно. А возможно, что не была в состоянии храма. Этот вопрос мы разберем позже, когда коснемся вопроса обязательности закрывания лица для женщины, закрытия лица. Этот вопрос нужно коснуться при разборе этого хадиса. Немножко, иншаллаху та'аля. Она сказала, я Расуль Аллах, о посланник Аллах. Обратилась к нему по какому имени? По самому лучшему. Он раб Аллаха и посланник Аллаха. Из лучших описаний пророка, алейхиссалату вассалям, из лучших его качеств. Он Расулюллах, посланник Аллаха. И что он? Абдуллах, раб Аллаха. Она сказала, и потом ее слова. Фаридат Аллах ля ибади филь хадж. Обязательное предписание Аллаха для его рабов, касающееся хаджа, сказала она. Пророк, алейхиссалату вассалям, подтвердил ее слова. Это указывает на то, что это фарида, то есть это предписание было установлено позже Аллахом Субхану Тааля. Мы с вами говорили, некоторые говорили в 6-м году хиджры, но это указывает на то, что это было позже уже. Хорошо. Она сказала так, старец уже не может сидеть на верховом животном из-за того, что он старый. Так обычно в старости человек уже, ему очень сложно ехать, и очень быстро устает он, сложно ему. И даже если он сможет сесть на этого верблюда, ему будет трудно ехать. Или, может, вообще не сможет сесть. И она спросила, могу ли я совершить хадж за него. То есть, какой хадж? Хадж фарида, обязательный хадж. Потому что она до этого сказала про что? Про фард. То есть, речь идет здесь не о каком хадже, не о дополнительном хадже. Что на это указывает? Ее слова. Обязательное предписание застало отца, когда он, могу ли я совершить за него хадж? Он сказал, да. То есть, речь идет об обязательном хадже. А почему сказано, что это хадж туль-вада, прощальный хадж? Чтобы указать на то, что это установление было, что уже в конце жизни пророка, алейхиссалям. То есть здесь не может быть уже чего? Насха. Не может быть аннулирования хукма. Это потому, что это поздний хукм. Если бы это было в начале ислама, кто-то мог сказать, ну потом хукм был аннулирован. Но это было когда? В прощальном хадже. Выводы из этого хадиса. Во-первых, этот вывод важный на самом деле. Дозволенность взятия с собой другого человека на верховое животное. Если бы нельзя было, если бы это было харам, пророк, алейхиссалату вассалям, не посадил бы с собой Фадля ибн Аббаса, или не посадил бы Усама ибн Зейда. Но только здесь является условием, что? Чтобы это животное, оно было сильное, чтобы оно было способным нести двух людей. А если животное слабое, немощное, ему сложно, тогда нельзя. Тогда будет харам. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Инна Аллах катаба лихсан аля кулли шей». Поистине Аллах предписал доброту в отношении всего. И животные, к ним тоже нужно относиться с добротой. Другой вот из этого хадиса, скромность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в чем выражается? В том, что он не считал для себя зазорным взять кого-то вместе с собой на верховое животное. Взял, причем кого? Фадля ибн Аббаса. Не какого-то высокопоставленного человека. Взял Усама ибн Зейда. Усама ибн Зейда, когда он ехал откуда? Из Арафата в Муздалифу. А Фадля ибн Аббаса, когда ехал из Муздалифы в Мину. Другой вывод из этого хадиса, что сподвижники, как никто из людей, стремились к получению шариатского знания. Знания религии, знания об Аллах Субхану ва Тааля. И мужчины, и женщины. Здесь женщина подошла и сказала... из племени Хас'ам подошла и спросила пророка, алейхиссалату вассалям, про шариатский хукм, про шариатское установление. Другое вот из этого хадиса, что получение знания не замыкается только на мужчинах. Что женщины, для них также установлено получение шариатского знания. И для человека становится обязательным фарда-айн, получение шариатского знания, если это знание касается его поклонения, то есть того деяния, которое ему делать обязательно. Если он из тех, кто должен платить закат, значит, он должен выучить, узнать хукмы, законоположения, связанные с закатом, касающиеся его. То же самое касается намаза и другого. Несомненно, конечно, вопросы, касающиеся акиды, тем более на первом плане. То же самое касается и женщины, нет разницы. Другой вывод из этого хадиса, что мужчина не имеет права смотреть на женщину, на лицо женщины, если в этом нет нужды. На этот вывод указывает имам ан-Науви и другие ученые. Доказательство этого, то, что пророк, алейхиссалату вассалям, отвел лицо Фадля от этой женщины, чтобы он не смотрел на нее. И здесь кто-то может сказать, ну, если этот взгляд может быть со страстью, поэтому нельзя, если без страсти, то можно. У нас здесь сейчас есть две вещи. Захир этого хадиса, очевидный смысл этого хадиса, и общее правило и основа. Да, можно сказать, как бы сделать такой вывод из этого хадиса, кажется, что Фадль смотрел на нее, потому что его, как мужчина на женщину, хорошо, то есть заинтересовало его что-то, поэтому смотрел. То есть не мог устоять, да, перед этим. Но есть другая у нас основа какая, что сподвижники, основа в них какая? Основа в них благочестие, хорошо. То есть, как бы хадис внешне указан на то, что было что-то в душе, какое-то стремление, да, у него, и у нас есть основа, которая ослабляет этот очевидный смысл хадиса. Хорошо? Это чистота сподвижников. Особенно в таком положении, в состоянии завершения хаджа, или, возможно, это было состояние храма, хорошо. Поэтому очень далеко, что это был именно взгляд страсти у Фадля. Хорошо? Подай Аллаху Таля. Поэтому что можем сказать? Отдадим предпочтение здесь этому общему правилу и скажем, значит, вообще взгляд мужчины на женщину без нужды – это нельзя. Многие пренебрегают из мусульман этим хукмом. Есть нужда, нет нужда, смотрят на женщин, смотрят на жен своих братьев, не считают это зазорным. Нет, этого делать нельзя. Конечно, если взгляд упал случайно – это одно, но если человек это делает целенаправленно – это другое. А другой вывод из этого хадиса, делают многие уляма вывод такой, что значит, женщина может не закрывать свое лицо даже в присутствии посторонних мужчин. И здесь есть в этом вопросе разногласия среди уляма. Часть ученых считает, что лицо, как и все тело женщины, является аура. То есть является той частью тела, которую нужно закрывать от посторонних взглядов. Другие ученые говорят, что нет. Лицо и кисти рук не являются аура, не относятся к запретным частям для взгляда, то есть для открытия их в обществе посторонних. Ученые второй группы, которые говорят, что это не аура, лицо не является ауратом, в качестве доказательства приводят этот хадис. Как отвечают те ученые первой группы? Говорят они, что есть большая здесь вероятность, что в этом, при этой ситуации присутствовали только Пророк, алейхиссалату вассалям, и только Фадль. Хорошо? Только Фадль ибн Аббас и Пророк, алейхиссалату вассалям. То есть, может быть, она шла, вокруг нее никого не было, только был Пророк, алейхиссалату вассалям, на верховном животном, только был Фадль ибн Аббас. Поэтому, и может быть, Фадль и не видел ее лица даже, не обязательно вытекать из этого. Может быть, он был за Пророком, алейхиссалату вассалям, не видел именно ее лица. То есть, говорят, есть ихтималь, есть вероятность. А раз есть вероятность, значит, балталь истидляль. Значит, не может быть в этом хадисе довода, говорят они. Хорошо. Что касается того, что она была одна, вокруг нее никого не было, и Пророк, алейхиссалату вассалям, был один, вокруг нее никого не было, то это что? Маловероятно. Почему? Потому что, во-первых, это было, как сказано в хадисе, версия Али, там, где бросается Джамара, там, где был Манха, то есть там, где были люди. Тем более, мы знаем, что Пророк, алейхиссалату вассалям, не было такого, чтобы он был один, и никого вокруг не было. Обязательно сподвижники вокруг него находились, окружали его. Поэтому как бы это опровержение, что мы скажем, не обосновано. Теперь сказать, что он не видел ее лица. Да, это второе, что говорят ученые первой группы, отвечая на этот хадис. Говорят, возможно, что он не видел ее. Можем смотреть просто на нее, в общем, на ее фигуру. Хорошо, но не на ее лицо. Что мы скажем? Это они говорят, тоже ихтималь, тоже вероятность. Раз есть вероятность какая-то, значит, хадис не может быть что? Доводом пользу дозволенности открытия женщины лица, то есть чтобы оно не было закрыто. Что скажем на это? Скажем на это, что у нас есть версии хадиса в Бухари и других, где сказано, что женщина была хасна, была красивая, где сказано, что она была вадиа. Хорошо, тут то же самое, хорошо, красивая. Как Ибн Аббас мог передать, что она красивая, если бы не было видно ее лица? Хорошо. Значит, это тоже, что опровержение этого хадиса первой группы ученых тоже становится каким? Становится здесь слабым. Становится слабым. Дальше говорят они, что возможно, потому что она была в состоянии храма. В состоянии храма. А в состоянии храма, мы знаем, женщине нельзя закрывать лицо. Поэтому она не закрыла лицо. Это тоже слабое опровержение. Почему? Потому что, во-первых, и с этим соглашаются сами эти ученые, как указывает хадис Айши, женщина, если в состоянии храма, все равно она должна закрывать свое лицо, если проходят мимо нее чужие люди, говорят они. На это указывает хадис Айши. Хорошо? И если ей запрещено одевать никаб, то она просто опускает на свое лицо что-то. Закрывает свое лицо. Поэтому это тоже будет слабое опровержение. Кроме того, есть некоторые доводы, указывающие на то, как мы сказали, версия Али, что это было уже когда бросил джамарат пророк, алейхиссалату вассалям. Раз бросил джамарат, это происходит когда? Уже человек выходит из состояния, частично освобождается от ихрама. Раз частично освобождается от ихрама, хорошо, поэтому сказать, что она была мухрима, что она была в состоянии храма, хорошо, скорее всего, что не была уже в состоянии храма. Поэтому то, что мы сказали, все приводит к какому выводу? Что более правильно, валлаху тааля аалям, что лицо не является аура, не является аурат. Но для женщины желательно что? Закрывать лицо. Желательно закрывать лицо. Что же касается ихтималят, вот этих вот вероятностей, которые приводит первая группа ученых, то мы рассмотрели с вами, видели, что они являются что? Эти вероятности слабыми. Но даже если является правильным, что открытие лица для женщины является дозволенным, все равно, что мы скажем? Мы скажем, что даже если это и дозволено, если что-то дозволенное приводит к хараму и приводит к фитне, тогда ваджиб обязательным является остановить это дозволенное, если это приводит к фитне. И, например, в такой стране, как Саудовская Аравия, или в других странах ислама, хорошо, если сейчас сказать, да, можно, открывайте лица, к чему это приведет? Приведет к фитне. Поэтому в тех странах, где женщины закрывали лицо, а потом сказали, что можно открывать лицо и так далее, они стали открывать лицо. К чему это потом привело? Открыли ли они только лица? После этого они открыли не только лица. Хорошо. Поэтому если то, что дозволено, приводит к фитне, тогда нужно также, что закрывать дверь. Другой из этого хадиса установлено в исламе такой вещи, как исправление мункара, то есть порицаемого рукой. Пророк алейхиссалату вассалям исправил здесь порицаемое как? Рукой. Можно ли исправлять рукой до того, как ты скажешь это словами, запретишь это словами? Этот хадис указывает на то, что можно, но это не значит всегда. Нужно смотреть на что? На пользу, нужно смотреть на вред. Что лучше? Может быть, иногда, как в данном случае, изменить рукой до того, как сказал, это лучше, если в этом есть польза. Другое вот из этого хадиса, что женщина может спрашивать мужчину, задавать ему вопрос. Здесь указание есть на то, что голос женщины не является аура. Хорошо, не является ауратом. Мы об этом говорили с вами, когда изучали предшествующий хадис. Другой вывод из этого хадиса, что наличие у человека физической возможности не является условием для обязательности хаджа. Физическая сила не является условием для обязательности хаджа. Не является условием. Если у человека есть деньги, есть средства материальные, даже если у него нет физической возможности, хадж для него остается ваджибом. Остается обязательным. Откуда мы взяли этот вывод? Поистине она говорит фаридатуллахи аля ибади, да, то есть установление Аллаха для его рабов в виде хаджа достало моего отца в виде уже старого человека. Пророк алейхиссалату вассалям не сказал ей, нет, для него не фард это. Для него это не ваджиб, не обязательно, нет на нем хаджа. Не лежит на нем обязанность хаджа. Это указывает на то, что если даже у человека нет физической возможности, но есть возможность материальная, хадж остается для него обязанностью. Вообще это кудра, вопрос силы для человека в вопросе совершения хаджа.
делится на три части. Первое – это когда у человека есть материальная возможность, но нет возможности физической, телесной. Раз. Второе – когда есть телесная возможность, но нет материальной возможности. Третье – когда есть и та, и другая. Когда есть и та, и другая. Если у человека есть возможность и физическая, и материальная, значит, конечно, он сам должен совершить хадж. Сам. Лично. Если у него есть возможность совершить его физически, но нет имущества, денег на это, тогда с него спадает обязанность. Кто-то может сказать, ну а как, он может же, например, пешком пойти там. Может, если рядом. А если у него есть силы сесть на верховое животное, или там на машину, или на самолет, или на что-то, но у него нет материальной возможности, а без этого ему не добраться, тогда мы скажем, что обязанность с него, хаджа, снимается. И третий случай, когда у человека есть материальная возможность, но нет физической возможности. Здесь мы скажем, ученые делят людей такой группы на две подгруппы. Первая подгруппа – это те, которые страдают таким недугом, исцеление от которого ожидается. То есть надежда, что он исцелится от этого недуга. Например, человек заболел гриппом или еще чем-то. Есть вероятность высокая, иншаллаху тааля, что исцелится человек. В таком случае что мы скажем? Подождать, пока исцелится. Когда пройдет эта телесная немощь и слабость, он совершит хадж. Если же он болеет такой болезнью, исцеление от которой не ожидается, например, он уже глубокий старец, или такая болезнь хроническая, что он уже вряд ли излечится от нее, но у него есть материальная возможность, в таком случае, что мы скажем? Человек должен кого-то уполномочить совершить хадж за него. То есть дать ему деньги и вместо него, чтобы этот человек совершил хадж. Значит, для него ваджибом становится что? Истинаба. То есть кого-то послать вместо себя совершить хадж. Понятно? Кто-то скажет, откуда вы взяли, что ваджиб? Откуда это известно? Пророк Сусан просто. Женщина спросила, можно? Он сказал, можно. Это указание на дозволенность просто. Что мы скажем? Раз речь идет об обязательном предписании. И сказано, что дозволено, значит, оно будет действительно. Раз от него действительно обязательное предписание, значит, ваджиб для него совершить это обязательное предписание. Поэтому, если у тебя есть деньги, но нет физической возможности, кого-то, значит, уполномочь вместо себя совершить хадж, дав ему средства. Другой вот из этого хадиса, что если человек не может сидеть на верховом животном для совершения хаджа, не нужно его завязывать. Нет такого, ну, значит, привяжите его и доедет он. Нет. Другое, если человек бывает связан с этим также, хуком, если человек не может выносить дорогу, почему? Потому что его мутит все время. Бывает так, человек только сел на транспортное средство, все, не может он. Есть такие люди. Это так же, как вот этот вот старец, в таком же хорошем положении. Другое вот из этого хадиса, что женщина может совершить хадж за мужчину. Может. Это женщина совершила за своего отца, должна была совершить. Пророк сам разрешил. Тем более, раз женщина может за мужчину, значит, мужчина может совершить за женщину. Тем более. Так же, как мужчина может совершить за мужчину или женщина за женщину. Другой вот из этого хадиса, что слово «наам», «да», эти частицы утверждения или отрицания, они заменяют собой что? Повторение самого вопроса. То есть «да» значит «соверши хадж за него». Другой вывод из этого хадиса, что какие-то события или какие-то хутбы желательно, лучше датировать их, когда это было. Как в данном случае, когда речь идет о шариатском хукме, да, то, что было сказано, что это было в прощальном хадже, это проливает свет на многие вещи. Указано то, что этот хукм не аннулирован, что это последний хукм такой. Другой вывод из этого хадиса, что какую-то вещь можно назвать по причине ее, как хаджатуль-вада, прощальный хадж. Назвали так этот хадж. Почему? Причина? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал там эти слова. «Ля'алли ля алькакум ба'да ами хаза». То есть, возможно, я не встречу уже вас после этого года. Другой вывод из этого хадиса, что человек, который задает вопрос, просит фетву, он должен упоминать все качества, которые как-то могут влиять на хукм. Все какие-то вопросы или подробности, обстоятельства, которые могут влиять как-то на хукм здесь. А можно ли сделать из этого хадиса вывод, что человек может совершить хадж за кого-то без его дозволения? Можно. Почему? Потому что пророк алейхиссалату не сказал ей, а ты спросила у своего отца, он разрешает тебе вместо себя сделать? Нет. Поэтому можно. А можно ли сделать из этого хадиса вывод, что значит человек может совершить хадж за кого-то, прежде чем совершит его за себя? Нет. Этот вывод мы не можем сделать. Почему? Потому что Возможно, эта женщина как раз и делала за себя хадж. Спрашивает о следующем годе. Поэтому здесь на это нет указаний. Это что касается этого хадиса.
Следующий хадис у Анху, ради Аллаху Та'ля Анху, «Ма анна мраата мин джухейна таджаат иля Наби, саллаллаху алейху салям, факалет, инна умми назарат ан тахудж, валам тахудж хатта матат, афа худжу анха, кала наам худжи анха, араэйта лав кана аля умми кидейнун, акунти кадьятаху, уқду Аллах, фаллаху хакку бил вафа».
Рава аль-Бухари. Итак, Ибн Аббас также передает хадис о том, что одна женщина из племени Джухейна теперь пришла к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказала: «Поистине моя мать дала обет совершить хадж, но не совершила хадж, пока не умерла. Могу ли я совершить за нее хадж?» Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Да, соверши за нее хадж».
«Араэйти, видишь ли ты, если бы на твоей матери был бы долг, ты бы уплатила за нее долг? Отплачивайте Аллаху, ибо поистине Аллах имеет больше права на то, чтобы отплачивали ему долг». Хадис, который передал Бухари.
Хадис также от кого? От Абдулла ибн Аббаса, ради Аллаху Та'аля анху. Смотрите, сколько хадисов передано от него здесь. Женщина откуда? Из племени Джухейна. Известное племя. Пришла к пророку, алейхиссалату вассалям. Где? В хаджи это было или это в Медине было, когда пророк, алейхиссалату вассалям, был в Медине? Неизвестно. Сказала, что мать дала обет. Что такое обет? В языке обет значит ильзам, то есть обязывание. Что значит в шариате? Это ильзаму аль-мукаллаф нафсаху та'аталла. То есть обязывание мукаллафам самого себя к какому-то деянию покорности Аллаху субхану ва тааля. Это назар, обет. Понятно? Обязывание мукаллафам. Мукаллаф это кто? Тот, кто несет ответственность за свои деяния перед Аллаху субхану ва тааля. Обязывание им себя какому-то действию покорности Аллаху субхану ва тааля. Она не совершила хадж, говорит она, пока не умерла. Здесь может быть двоякое понимание этих слов. Она умерла до того, как пришел сезон хаджа, то есть дала обет, но умерла до того, как наступило время хаджа. Либо проходили периоды хаджа, была возможность, но она не совершила его, умерла так и не совершив хадж, не выполнив обет. Может быть так и так. Это будет влиять на выводы из хадиса. Хорошо? Худжи анха, говорит пророк, алейхиссалям, соверши за нее хадж. Смотрите, такой вопрос здесь. Мы с вами говорили об этом раньше. Если есть приказ, глагол в приказательной форме, после вопроса, просьба дозволения, то это будет означать, что дозволение. Хорошо. Также, если ты просишь кого-то о чем-то, и он тебе отвечает в глаголе повелительное наклонение, это указывает на что? На дозволение. То есть, можно я войду, входи. Входи, то есть обязательно ему входить? Нет, имеется в виду на дозволение. Так и здесь тоже.
Теперь слова «араэйти». Видишь ли ты, лёкана, если бы твоей матери был бы долг. Вот эти слова «араэйти» означают на самом деле в арабском языке «ахбирни», то есть «скажи мне», «сообщи мне». Кто-то скажет, а какая связь «араэйти»? Видишь ли ты, да, видела ли ты? То есть, если бы ты видела, хорошо, что на твоей матери был бы долг, то скажи мне, сообщи мне, что бы ты сделала, выплатила бы ты на нее долг или нет. Поэтому это «араэйти», видишь ли ты, означает, что «ахбирни», то есть «сообщи мне». Если бы ты это видела, то сообщи мне тогда, что бы ты сделала. Понятно? «Укдуллах», говорит пророк, алейхиссалату вассалям, приказывает. Это приказ от пророка, алейхиссалату вассалям. То есть, выполняйте свои долги перед Аллахом, субхану ва тааля, соблюдайте их. «Фаллаху хакку биль вафа». То есть, Аллах, он имеет больше права на то, чтобы выполнять обязанности по отношению к нему. А самая великая обязанность человека перед Аллахом – поклоняться Аллаху субхану ва тааля, не предавая ему ничего в сотоварищи. Какие выводы из этого хадиса? Сказано, женщина из Джухейна. Упомянуто имя этой женщины? Нет. Неизвестность того, кто эта женщина, как-то влияет здесь на хукмы, которые выводы из хадиса? Нет, не влияет. Поэтому это не важно. Не важно, какая эта женщина была здесь. Молодая или старая, хорошо, маленькая, высокая, большая. Не важно это все. Другой вывод из этого хадиса – тот же вывод, который мы делали из предшествующего хадиса, что голая женщина не является ауратом, потому что она пришла, спрашивала пророка, алейхиссалату вассалям, конечно, сподвижники, что слышали тоже, что она говорит. Некоторые делают вывод из этого хадиса, что можно, значит, давать обет. Обеты. Можно давать обеты. Что мы скажем, можно ли делать обеты, давать обеты или нет? Можно ли сделать вывод из этого хадиса? Говорят они, но ведь она сказала, что мать дала обеты, пророк, алейхиссалату вассалям, не сказал ей обет нельзя.
Что мы скажем? В этом хадисе нет доказательств на дозволенность обетов. Почему? Потому что, во-первых, женщина рассказала о матери своей, не о себе. И о том, что уже было сделано, и мать уже умерла. Соблюдать обет, выполнять его это обязательно, но давать обет, то, что это дозволено, разве здесь есть на это доказательство? Нет. Кроме того, этот текст, он какой? Относится к мутащабе, то есть каким? Неясным в этом вопросе, да? Может быть так, может так. Мы должны в таком случае что сделать по правилу ислама? Отнести этот текст, сверить его с каким текстом? С текстом мухкам, ясным. А ясный текст указывает на то, что нежелательно давать обеты. Пророк, алейхиссалям, запретил, сказано в хадисе от Ибн Умара, запретил давать обеты. Потому что сказал, «Инна уляяти бихаир», обет не приносит блага. «Вайнама юстахраджу бихи миналь бахир», при помощи обета извлекают из жадных. То есть он так просто ничего не сделает ради Аллаха Субхану. Если так, то я тогда сделаю. Если Аллах исцелит моего больного, то я тогда что-то сделаю. Поэтому правило шариатское, что тексты мутащабих неясные, должны быть обращены каким текстом? Текстом ясным. Поэтому давать обеты это нежелательно. Некоторые уляма говорят даже харам. Как мнение шейха Ислама Ибн Таймия, рахималлаху тааля. А выполнять обеты, соблюдать их, это ваджиб. Это обязательно, если, конечно, это не обет, связанный с чем? Со слушанием Аллаха Субхана ва Тааля. Почему так есть тексты муташабих, есть тексты мухкам? Это испытание от Аллаха Субхана ва Тааля. Те, в чьих сердцах есть болезнь, они все время ищут какие-то вот такие вот тексты, которые можно понять двояко, чтобы столкнуть одни шариатские тексты с другими. Это свойственно тем, в чьих сердцах есть болезни, отклонения, кривизна. Верующие люди твердые в знании не так. Они говорят, все это от нашего Господа. Хорошо. Все это из испытания от Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому, если есть что-то неясно, есть же ясные тексты, сверь с ними. Такое же испытание может быть не только относительно аятов Курана, знамений Курана, аятов Курана. Может быть, аятов каких, бытийных, тоже испытание от Аллаха Субхана. Что-то происходит такое неясное. В чем мудрость? Почему Аллах Субхана ва Тааля так предопределил? Вроде человек такой вот и знатный, и богатый, и такой вот он хороший и благородный. Почему его такое постигло, например, такая болезнь или что-то? А тут наоборот такой вот подлый, такой вот такой, и вдруг он так вот у него, откуда это? Или почему этот человек парализованный, такой хороший? Начинают люди, начинают как-то что ставить под сомнение мудрость предопределения. Это испытание от Аллаха Субхана ва Тааля. Если это происходит, значит так нужно. В этом мудрость Всевышнего Аллаха. Какой вывод еще из этого хадиса? Если человек дал обет совершить хадж, он обязан совершить хадж. Пророк, алейхиссалям, сравнил, потому что с долгом. Сказал, если долг был бы, обязана была бы ты уплатить? Да, так и здесь. Значит, если есть обет хаджа, нужно выполнять этот обет. Если человек дал обет хаджа и умер до того, как наступило время хаджа. Этот хадис, если его понять так, что она умерла до того, как настало время хаджа, тогда из него можно сделать вывод, значит, что все равно нужно обет соблюдать. Выполнить его. Хорошо. Но правильно, и другие тексты указывают на это, что нет. Если не настало еще время, то есть человек дал обет, например, месяца Раджаб совершить хадж, но не дожил до хаджа. Умер, например, когда? В Шаваль, например, умер. Остается ли на нем обязанность хаджа? Нет, потому что он не дожил до времени этого. И даже если он не ставил условия, на мне этот обет, если я доживу, даже если он не оговорил это, устно, все равно это как бы подразумевается, если не дожил он до времени хаджа, как же он выполнит этот обет хаджа? Или человек дал, например, какой-то другой, например, сказал, я даю обет, например, продержать пост 3 дня, например, в месяце Зуль-Каада, и умер, например, в Шаваль месяц. То же самое, потому что он наговорил здесь условия. Другой вот из этого хадиса, если понять его вторым способом, то есть, что значит, у него было время, хорошо, но она его не совершила, хадж, значит, что назар, то есть обет, можно соблюдение его что? Отложить. Но этот вывод тоже, что мы скажем, другие хадисы указывают на то, что нет. Пророк, алейхиссалям, говорит, мой назар айоту Аллах фальоту его. Тот, кто дал обет покорности Аллаху, пусть выполнит обет. Это указывает на то, что нужно спешить с выполнением обета. Поэтому, если есть на тебя обет, то нужно выполнить его, что незамедлительно, как только появится для этого возможность. Конечно, вывод из этого хадиса – это стремление сподвижников к знанию, к вопросам. Женщина обратилась за фетвой к пророку, алейхиссалату вассалям. Важный вывод, касающийся усуль-фикх – установление и наличие такой вещи, как кияс. Что кияс – это один из что, доводов, способа выведения шариатских хукмов. Пророк, алейхиссалату вассалям, здесь сделал кияс, что сравнил обет ее совершить хадж с наличием долга, долга перед каким-то человеком. Указание на то, каким великим учителем был пророк, алейхиссалату вассалям, как он приводил примеры, чтобы людям было понятно. Поэтому мы берем здесь вывод, что следует и нам следовать этим путем. Если ты хочешь кому-то объяснить, но ему непонятно, тогда примени такие примеры простые, наглядные, чтобы человеку стало ясно. Другой из этого хадиса – право Аллаха субхану тааля перед рабами, величие этого права. Самое великое право, как мы сказали, это поклоняться Аллаху субхану тааля, не предавая ничего сотоварища. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис у анху ради Аллаху тааля анху قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما سبي إن حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى رواه ابن أبي شيبة والبهقي ورجال الثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. От него же, то есть от кого? От Ибн Аббаса, ради Аллаху Таля, анхума, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, любой ребенок, который совершил хадж, а потом достиг совершеннолетия, должен и обязан совершить другой хадж. И любой раб, который совершил хадж, а потом получил свободу, обязан совершить другой хадж. Хадис, который передал Ибн Абу Шейба, Байхаки, передатчики его, сикат, то есть надежные передатчики. Только говорит, ну хадж, есть разногласия по поводу того, марфу этот хадис или не марфу. Марфу, что значит? Восходит цепочка передачи до пророка, алейхиссалату вассалям. Или он маукуф, то есть доходит только до сподвижника. Говорит он махфузан у маукуф, то есть он склоняется ибн Хаджар к тому, что хадис маукуф, то есть слова ибн Аббаса. Если этот хадис марфу, то есть от пророка, алейхиссалату вассалям, передан, тогда он однозначно является что? Доводом худжа. Если это слова ибн Аббаса, ради Аллаху тааля анхума, будут ли они худжа, будут ли они доводом? Слова сподвижника – довод или нет? Мы говорим, может быть, это мнение самого Ибн Аббаса. Будет ли его слова доводом? Среди уляма есть два мнения. Более правильно, что слова сподвижника есть довод, но при двух условиях. Первое условие, что они не противоречат словам пророка, алейхиссалату вассалям, или аяту из Корана. Второе условие, что они не противоречат словам кого-то из сподвижников других. Тогда уже нужно рассматривать, чье мнение весомее. Как бы то ни было, в Аллаху Тааля Алям, более правильно, что этот хадис является марфу. То есть он достоверен как марфу также. То есть как хадис передан от пророка, алейхиссалату вассалям. Но даже если мы сказали маукуф, то мнение сподвижника это довод. Почему? Потому что сподвижники ближе и лучше других понимали религию. Ближе к пониманию книги Аллаха и сунны пророка, алейхиссалату вассалям, чем другие. Почему? Потому что они жили вместе с пророком, алейхиссалату вассалям. Были в то время, когда они спосылались эти тексты Аллахом, субхану ва тааля. Они знали, что подразумевает пророк, алейхиссалату вассалям, лучше, чем кто-либо другой. Даже сейчас мы видим, если есть ученый, кто лучше других может сказать мнение этого ученого? Его ученики, правильно? Если эти люди, которые были рядом с посланником Аллаха, салаллаху алейхи ва саллям, разве они не лучше знают, что имел в виду посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва саллям? Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, то, что хадж, совершенный ребенком, бывает действительным. Откуда мы взяли такой вывод? Здесь вроде этого не сказано. Смотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, если ребенок совершил хадж, то он должен совершить другой хадж. Второй хадж. Это значит, что тот предшествующий, он был что? Действительным хаджем. Это тоже был хадж. Иначе пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, нет у него хаджа. Ему нужно совершить хадж. А раз это будет второй хадж, значит, тот первый был действительным хаджем. То же самое касается раба. Другой вывод из этого хадиса. Если ребенок достиг совершеннолетия во время хаджа. Вот теперь этот вопрос. Как быть тогда? То есть во время совершения хаджа он достиг совершеннолетия. Будет ли этот хадж считаться ему как выполненный фард, рукан ислама? Или это будет считаться как дополнительный хадж? Ему нужно будет еще раз совершить хадж. Если он достиг совершеннолетия до главного момента хаджа, какого? Аль-Вукуф, то есть стояние на Арафате. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, аль-хаджу Арафа. Хадж это Арафа. То есть главный стол хаджа это что? Стояние на Арафа. Если до этого он достиг совершеннолетия. Хорошо. Или стоя там он достиг совершеннолетия. Или даже если в ночь на праздник он вернулся и постоял на Арафате, тогда будет считаться ему как что? Как фард. Хорошо? Как фард. То есть будет с него уже снята обязанность рукна этого столпа ислама. А вопрос, если он совершает хадж ифрат или хадж киран. Мы знаем, что сай, который совершается после тавафа прибытия, то есть таваф есть, обход Кабы, таваф прибытия, потом совершается что? Сай. Этот сай для человека, который совершает хадж киран или хадж ифрад, для него этот сай будет что? Рукном хаджа. А потом будет день арафа. Получается, что этот ребенок, который потом достиг совершеннолетия, даже если он арафа застал, он не застал, что один из рукнов хаджа. Что тогда делать? Некоторые говорят, значит, хадж не будет, действительно нужно будет переделать еще раз хадж. Некоторые говорят, нет, это автоматически тот сай становится для него как, что намерение меняется. То есть для него это было до этого нафль, дополнительное поклонение, переходит сразу разряд, записывается что, как будто он выполнил обязательное поклонение. Третьи говорят, нужно просто переделать сай еще раз. Другое из этого хадиса, что то, что мы сказали, раб, если совершил хадж, тоже для него хадж будет действительно. Но при условии каком? Что хозяин разрешил ему совершить хадж. Если он без разрешения хозяина своего сделал, это тогда что? Это будет время как бы украденное, поэтому не будет совершенным хадж. И вывод из этого хадиса, что если он совершил хадж, раб, а потом получил саводу, то он должен что? Переделать свой хадж. Это что касается этого хадиса. Здесь один вопрос, касающийся намерения. Вопрос намерения в хадже отличается от вопроса намерения в других видах поклонения. Хорошо? Например, человек приехал в Мекку для того, чтобы совершить хадж ифрат. Хадж ифрат это что? Только совершение хаджа, без умры. Хорошо? Он сделал таваф. Этот таваф был какой? Сначала прибыл в Мекку, таваф прибытия, таваф какой был? Дополнительный таваф. Да? То есть это не был таваф ваджиб. А потом совершил сай для хаджа. Сай, обход между Сафа и Марва. Хорошо, потом сай здесь будет что? Рукном. Правильно? Рукном хаджа для него. Потому что он совершает хадж какой? Ифрат, только хадж, без умры. Хорошо. Таваф будет какой? Нафль, дополнительный для него. Правильно? Потом ему мы говорим, сделай вот этот вот таваф и хадж, пусть это будет умра, и соверши хадж какой-то матто. Хорошо. И тогда здесь этот таваф прибытия, который был дополнительным тавафом, на него становится рукном. Становится умрой. Хорошо, часть умры вместе с сай. А сай, который был рукном для хаджа, становится саем чего? Саем умры. Поэтому хукмы хаджа отличаются от чего? В вопросе ния, намерение отличается от других айбада. Понятно? Даже человек может совершать хадж без определенного намерения, в каком плане? Аллахумма лабейка бима ахрама би фулян. То есть сказать, Аллах, лабейк, вот я перед тобой для совершения того, с каким намерением одел храм такой-то. То есть я не знаю, например, Хусейн, хорошо, или Иса, они одели храм с каким намерением? Хадж ли совершить Тиран, или Таматур, или какое что? Я не знаю. Но я говорю, я одеваю храм с намерением таким же, как у них. Можно. Потом, когда встречу, я спрошу, у вас какой хадж? Они скажут, Таматур, значит, у меня тоже Таматур. Хорошо. Откуда мы взяли это? Пророк, алейхиссалату вассалям, и при его жизни был, Али ибн Аби Талиб, он ехал в прощальный хадж откуда? Из Йемена. Когда его спросили потом, ты, какое намерение у тебя было, тальбия, какая? Он сказал, как пророк, алейхиссалату вассалям, так я сказал. То есть я одеваю храм с намерением таким, какой совершить такой хадж, какой будет совершать пророк, алейхиссалату вассалям. И совершил потом это. То же самое сделал Абу Муса аль-Ашари, но Абу Муса аль-Ашари не было хадий, жертвенного животного. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, нет, ты делай другое. Хорошо? То есть хадж, он по своему хукму в плане намерения отличается от других видов поклонения. То есть здесь нафль может перевестись, быть переведен во что? Фард. Понятно? В плане намерения. Вассаллаху саляму аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.